Бывает, что мы на улице, ну, я думаю, что если у вас такое было, можете мне помахать рукой. Мы настолько где-то погружены своими заботами, тревогами, переживаниями, что мы проходим мимо знакомого человека, он даже с нами здоровается, а мы его не замечаем. Потом человек он говорит, а я с тобой тебя видел, здоровался, ты на меня даже внимания не обратил. Ты думаешь, как такое может быть? Не может такого быть. Это нет, я не вру. Да, ну, действительно такое было. И бывает такое в нашей жизни. Мы настолько где-то поглощены какими-то мыслями, переживаниями, тревогами и просто пропускаем. Поэтому Иисус, Он и говорил в Своем Слове, что не заботьтесь ни о чем. Не то чтобы вообще ни о чем, но не заботьтесь настолько, что вы уже просто кроме забот ничего не видите. То есть не будьте поглощены заботами, не будьте поглощены переживаниями настолько, чтобы перестать слышать и понимать, что Бог говорит к вам и ко мне сегодня. И мы продолжаем пока говорить, как я уже раньше говорил на служении, что до Рождества я так вижу и планирую говорить, что Бог ожидает от нас как от церкви, как мы должны жить, ожидая возвращения Иисуса Христа. Все Божье Слово, оно говорит о том, что будет второе пришествие, будет возвращение Иисуса Христа сюда на землю. И каждый человек, который уже знает о Боге, он живет в ожидании или предвкушении вот этого возвращения Иисуса Христа. Новозаветная церковь, она настолько верила, что Иисус Христос придет в их поколении, что вы можете прочитать книгу Деяния. Они не боялись, они продавали свои дома, имения, и они все жертвовали на служение церкви. Они все раздавали людям нищим, нуждающимся, людям, которые находились в то время на грани выживания. Потому что в Римской империи не было такого понятия, как пенсии. Да. В Римской империи не было такого понятия, как пособие по безработице. В Римской империи никто не содержал инвалидов, вдов и сирот. В Римской империи не было интернатов, не было домов престарелых. Много чего не было. Мы думаем, вот тогда было классно. Вот бы пожить во времена Иисуса Христа. Я думаю, если бы мы там оказались, то многие бы сказали, не хочу я в это время жить. Вот хорошо, вот то, как я сегодня живу. У меня есть зарплата, или у меня есть пенсия, у меня есть дом, у меня есть хоть какая-то, ну, приблизительная гарантия, что если вдруг что-то со мной случится, да, там соцстрах мне что-то выплатит, или государство, по крайней мере, какую-то минимальную пенсию будет платить там, по инвалидности или еще почему-то. То есть мы имеем хоть какие-то гарантии церковь, так или нет? Да, это слава Богу. Мы это не ценим, мы говорим, ой, такие мизерные пенсии, ой, такие мизерные зарплаты, ой, так все плохо. Честно, я не вижу ни по себе, ни по вам, дорогая церковь, ну, не сочтите, я не знаю, как кто, ну, там, живет, может, кому-то действительно сложно, но я не вижу, чтобы мы пухли с голоду. Не вижу. Я вижу, что, слава Богу, даже если есть у кого-то какой-то недостаток, у многих есть сегодня огороды, дачи, села, и многие люди, ну, вот как в 90-е, мы, кто помнит, да, кто жил это поколение, вот переходное между Советским Союзом, между независимостью, то есть очень многие выживали с огородов, да, очень многие питались благодаря той картошке и, ну, там, тыквам, что еще там вырастили у себя на огородах, вырастили у себя в себе. И слава Богу, это тоже Божье обеспечение. Потому что если вы помните, да, почему в Советском Союзе был голодомор. Я имел такую вот, ну, честь, привилегию одно время, когда проходил альтернативную службу и работал в совбезе, я посещал пожилых людей, то есть служил пожилым людям, бабушкам, дедушкам. И большинство из них, они все, большинство из них не родились в городе, они родились в селах. И они как раз вот пережили вот это время голодомора. Они пережили, когда в буквальном смысле слова, то есть часть их семьи или почти вся их семья, они умерли от голода. Потому что не только был голод, ну вообще был, ну, такой неурожай относительный, а забирали у людей просто по домам все, что они вырастили даже у себя на огородах. И просто людей вот, ну, оставляли ни с чем, в буквальном смысле слова. Просто оставляли умирать. А выехать никто никуда не мог. То, что у людей в селе не было паспортов. Если они пытались выехать в город, даже были такие загранотряды, что просто людей расстреливали. А мы живем, да, когда, ну да, сложно, ну да, кризис в стране, ну да, непорядок и во власти, и в экономике, во многих сферах непорядок. Но сказать, что мы сегодня не благословлены Богом, да, сказать, что мы прямо сегодня, ну, Бог нас оставил, Бог о нас не заботится, ну я не могу про себя так сказать. Я не могу. Просто если положить руку на сердце, даже если посмотреть то, что война в стране, да, много есть чего, ну, много проблем. Мы сегодня немножко прочитаем об этом из Писания. Но слава Богу, что Бог не оставил нас. Давайте мы своего соседа ободрим, я не знаю, может кому-то это нужно. Бог не оставил тебя. Скажите своему соседу. Может ему и не нужно это, но давайте мы друг друга ободрим и скажем, Бог что Бог не оставил тебя, Бог не оставил меня. И вместе давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Евангелие от Матфея, 24 глава. И мы продолжаем читать или вникать, что Иисус говорит о том, что будет перед Его вторым возвращением. Во что мы должны верить? Как мы должны жить, ожидая Его второго прихода? Я не знаю, у меня нет откровения, придет ли Иисус в нашем поколении или в следующем поколении. Хотя многие из тех пророчеств или из того, о чем Иисус говорил, это уже совершилось при нашем поколении, при поколении наших родителей. И многое прямо сейчас на глазах происходит. Но давайте мы вместе посмотрим это место Писания, постараемся увидеть, что Бог говорит к вам и ко мне сегодня, как мы должны жить. Потому что наша жизнь, она состоит из многих, из многих выборов и решений, из многих поступков. Наша жизнь даже состоит из того, что мы сейчас здесь находимся, и мы выбрали находиться именно в Доме Божьем. Мы выбрали этим утром слышать, искать того, что Бог хочет сказать к вам и ко мне. И вместе давайте мы прочитаем эти стихи, это место Писания, с 1 по 14 стих. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под моим именем и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Заметьте, учеников Иисуса Христа волновал тот же самый вопрос, который сегодня в той или иной мере волнует многих людей. И людей, которые ходят в церковь, людей, которые себя считают верующими, и людей, которые сегодня вне церкви, и они по каким-то причинам не верят в Бога, но им, в принципе, интересно. Они с удовольствием смотрят эти блокбастеры, которые снимают Голливуд о последнем времени, о этих катаклизмах. Они хотят что-то такое вот понимать и чувствовать, что же будет, может произойти в последние времена, что же может произойти, даже, возможно, при их жизни. Заметьте, когда Иисус сказал, что не останется камня на камне того храма, который все восхищались, потому что история говорит, историки говорят, что вот этот храм Ирода Великого, который он отстроил, он был даже более великий, чем тот храм Соломона, который был до этого разрушен. Он еще был более красивее, еще более масштабный. И никто себе даже не представлял во времена Иисуса Христа, что пройдет буквально несколько десятков лет, И этот красивейший храм, да, красивейшее архитектурное сооружение, там, я бы сказал, одно из чудес света, ну, которое, к сожалению, не сохранилось до наших времен, что оно будет разрушено, и в буквальном смысле слова не останется камня на камне. Историки даже сегодня только так предположительно вот, угадывают, да, где находился вот этот вот храм. Есть стена плача, которые думают, что это вот была одна из стен или часть вот, от храма. Но никто не может вот точно тыкнуть пальцем и сказать, что вот, ну, хотя множество там было исследований, есть предположения, но вот на 100% вероятности никто не может сказать, что вот, вот тут вот четко вот стоял храм. То есть предполагают, есть определенные археологические исследования. Но то, о чем Иисус сказал, что не останется камня на камне, что даже нельзя определить, что вот руины, да, храма, то есть очертания, вот стены, вот тут вот было там святая святых, вот тут вот было то, другое. То есть на самом деле это пророчество Иисуса Христа, оно очень скоро выполнилось. Но намного более важно, и тот вопрос, который ученики задали Иисусу Христу, я хотел бы, чтобы мы вместе с вами над ним поразмышляли. Когда Иисус им это сказал, ученики поняли, что что-то должно произойти такое из ряда вон выходящее. И, скорее всего, это один из признаков или одно из знамений вот второго пришествия Иисуса Христа. Хотя само разрушение храма, оно являлось лишь началом, да, вот этих признаков, началом того, что должно было предшествовать возвращению Иисуса Христа. И вопрос, который они задают в 3 стихе, он очень логичный и очень важный, я верю, для нас сегодня. Они спросили: «Скажи нам, когда это будет и каков признак твоего пришествия и кончины века?» Интересно, что если вы прочитаете это место Писания, если вы прочитаете всю книгу Откровения, посмотрите все пророчества в Ветхом Завете, все пророчества, которые говорил Иисус Христос или апостолы, вы нигде не найдете ни одной конкретной даты. На первую часть этого вопроса Иисус не дал ответа своим ученикам. Точнее, Он дал, и Он сказал, что о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы, не люди, даже не я, но только Отец Небесный. Только Бог знает конкретную дату, время, сроки, до минуты, до миллисекунды, когда будет второе пришествие Иисуса Христа. И я верю, что не зря Иисус не открыл вот этой даты, не зря Иисус не открыл этого времени. Потому что мы, как люди, все любим привязывать, да, вот, к нашим часам, к нашему времени. У нас даже служение по расписанию в 10 часов начинается, в 12 часов обычно ровно уже плюс-минус там 15-20 минут заканчивается. Мы всю нашу жизнь привязываем, да, к этим часам. Но даже тот факт, что у нас сейчас одно время, да, а с другой стороны земли у них совершенно другое время. Мы сейчас бодрствуем и сидим на служении, а где-то люди просто спят спокойно, да? Потому что у них другое время. У них другое время. Хотя у нас, казалось бы, у нас же вот правильное время, да? Мы живем по правильному времени. И я верю, что вот именно время, как фактор, оно не важно. Поэтому Иисус не открыл своим ученикам. Потому что если бы Он сказал, это будет 12 часов дня пополудни, да? Там по восточной среде, в другом полушарии это было бы совершенно другое время. И для них это было бы не актуально. И это время, оно было бы неправильным. Поэтому Иисус говорит не о времени, а говорит о том, что будет в это время. Или что будет предшествовать Его второму приходу. И первое, о чем Иисус говорит в этом месте Писания, Он говорит, что многие придут под Моим именем, и будут говорить: «Я Христос». Одно из знамений того, что будет перед вторым приходом Иисуса Христа, что многие будут претендовать на то, что они помазанники от Бога. Потому что это слово, которое в нашем синодальном переводе переведено и звучит как «Христос» и пишется с большой буквы, на самом деле оно переводится с греческого как «помазанник». Тот, кого Бог помазал, поставил в определенную позицию. как наш президент или наши депутаты, они отчасти, да, они помазанники от народа, то есть мы как народ через выборы, мы им делегируем ту власть, которую по Конституции мы имеем. Потому что если вы прочитаете нашу Конституцию, а Конституция не всегда очень хорошая на бумаге, но не всегда работает, ну, реально, да, то по Конституции верховным правителем или тем, кто управляет нашей страной, это кто? Народ. Народ, то есть вы, я, каждый человек, кто является гражданином Украины, он является верховной властью Украины. Но поскольку все одновременно, да, и грудные дети, и пожилые люди, и те люди, которые на работах и заняты, и, может, им не до политики, не до законов, поскольку одновременно просто все не могут управлять, и был бы хаос, если бы все пытались там как-то у руля постоять, и все как-то я вправо, я влево. То есть, ну вот представьте, даже если в машине будет два водителя, и у каждого будет свой руль, то, честно, я не хотел бы в такой машине ехать. Ну, не без обид. Не говоря, что тот, этот плохой водитель и этот. Может, они оба хорошие водители, там асы, все знают правила на зубок. Но просто если один крутит руль в одну сторону, а другой вдруг другую, то, я думаю, никакая машина, она с этим не согласится. И, ну, в лучшем случае просто там в кювет слетит или, не знаю, до первого столба доедет. Поэтому Бог, Он говорит и Он предупреждает, что перед Его вторым пришествием многие люди будут претендовать на то, что они помазаны от Бога. Они являются Божьими посланниками. И вы это видите. Вы это видите. Очень много культов, религий уже было во времена Иисуса Христа. Но, по сути, всегда были то, что мы называем языческие верования или языческие религии. Но очень много... Именно уже после пришествия, первого пришествия Иисуса Христа, появилось лжерелигий и культов, и направлений людей, которые претендуют на то, что они воплощение Иисуса Христа. Они имеют власть, они имеют полномочия говорить от имени Бога и чуть ли не новую Библию писать. У некоторых, да, таких направлений, у них есть свои дополнения к Библии, да. Некоторые вообще Библию сказали, та она устарела, та она уже, ну, отжила свое, и у них просто свои там какие-то писания, учения своих этих отцов, основателей. Это есть сегодня. Возникают постоянно новые такие группки, секты, много-много-много. И Иисус об этом сказал, что многие придут под Моим именем. И знаете, приходят не только религиозные какие-то деятели. Политики претендуют. Сегодня, и мы знаем, в истории 20 века были политики, такие как Гитлер и другие диктаторы, которые претендовали, что они помазаны от Бога. Они могут решать, кто может жить, а кто не имеет права на жизнь. Они могут устанавливать новые правила, новые законы для жизни не только внутри своей страны, но и для других стран. Иисус говорит... Многие придут, многие будут претендовать, что они Христос, но это не будет от Бога. Никто не может изменить человека, только Иисус. В этом самое главное отличие между теми, кто претендует, что он помазанник от Бога, что он Христос, что он вот этот Божий представитель, и между настоящим Христом. Только Иисус Христос изменяет жизни и судьбы людей. И хотя сегодня Христа нету видимым образом вот здесь на служении, но Он сказал в Своем Слове, что «се я с вами», или «вот я с вами», что во все дни, когда до скончания века, то есть до скончания вот этого времени, которое мы вот по нашим часам наблюдаем и исчисляем. Он говорит, я буду с вами, я буду Духом Святым с вами. Он сказал в своем слове, что там, где двое или трое, сегодня вот воскресенье в нашей стране, да, по нашему времени. Сегодня многие люди, они собираются в церквях для того, чтобы прославить Бога. И Иисус сказал, что там, где двое собраны именно во имя Мое, не во имя какого-то человека, не во имя какого-то великого политика, одаренного пастора или какого-то, ну, красноречивого богослова, но там, где двое или трое собраны во чье имя? Во имя Иисуса Христа, там кто будет посреди них? Иисус говорит, там и я буду посреди них. Это первое важное откровение в этом месте, что будет искушение, и даже вы и я, мы будем сталкиваться с искушением, чтобы полагать надежды, да, на президента. Почему в нашей стране так часто вот разочаровываются, и мало кто из наших президентов, он добывал свой срок до конца? Потому что сначала люди возлагают на человека надежды, чуть ли не помазанник от Бога, да, делают из него идола, кумира, а когда этот помазанник от Бога оказывается таким же помазанным, только не тем, чем надо, да, чем-то таким вонючим, как и предыдущий, да, то люди начинают быстренько его сменять. И думают, вот сейчас мы нового помазанника поставим, вот сейчас его помажем, вот это уже будет помазанник из помазанников. Но Иисус говорит, что многие, и у нас, как у людей, будет искушение вот, поставлять таких помазанников. Думают, что вот президент или депутат – это помазанники от Бога. Нет. Есть хорошее выражение, и дай Бог, чтобы оно так вот и было в нашем народе, что вот власть – это слуги. Слуги. Те, кто служит. Те, кто призваны служить своему народу. К сожалению, и это еще со времен грехопадения, да, тот, кто занимает какую-то позицию, у него появляется искушение этой позиции пользоваться и не служить позицией, возможностью, а главенствовать и просто пользоваться позицией. Сразу же своих родственников, сразу там кунавья, сваты, браты появляются в окружении, сразу все становятся очень одаренными людьми и достойными всех министерских портфелей, всех каких-то хлебных должностей. Но знаете, об этом говорил Иисус, что многие придут и будут говорить: «Я помазан». Я приду, и в экономике начнется благоденствие. Я приду, и в стране наступит мир. Знаете, если человек такое обещает, я точно понимаю, что этот человек, ну, либо заблуждается, либо где-то он уже на себя одеяло Бога перетянул. Потому что только Бог может подарить в сердце мир. Мир не начинается из-за того, что издается хороший указ сегодняшнего дня в Украине перемирия. Уже сколько таких вот было указов, да, Минских соглашений, сколько? Только почему-то, ну, вот эти бумажные перемирия, они не дают мир в сердца людей. И те люди, которые воюют за деньги или за идею, они продолжают воевать за деньги, за идею и убивать других людей. Потому что мир дает только Бог. Потому Иисус хочет, чтобы мы приходили к Нему как помазанку, искали у Него мира, искали того, чтобы Он изменял нас. Это важно, это первая истина, которую Иисус открывает в этом стихе. Потому что Божий порядок и Божье Царство, оно не придет вот так вот просто с небес. Иисус учил, и я повторю еще раз, может вы это знаете, но я верю, это важная истина. Иисус учил, что Царствие Божие, оно где находится? В Иерусалиме, да? Или в какой-то хорошей церкви, да? Царствие Божие, оно находится внутри вас и меня. Но если мы, конечно, позволяем Богу управлять или быть царем нашей жизни, говорить нам, что правильно, что неправильно, куда ходить и куда не ходить, что делать и что не делать. И поэтому Божий порядок и по-настоящему экономическое процветание, мир в нашу страну придет через вас и через меня. Когда действительно вот это критическое число людей, большинство или хотя бы там 51 человек, да, позволят Богу царствовать в их жизни, позволят, чтобы Божий мир был в их сердце. И тогда этот мир, он будет приходить и в Донецкую область, и в Луганскую область, и везде, где есть вот в нашей стране какие-то такие вот напряженные обстоятельства, где люди уже подумывают, чтобы там сбунтоваться, или где-то кто-то их там уже подговаривает взяться за оружие. Божье царство придет в наши семьи, наши города и страны через вас и через меня. Когда мы позволяем Христу быть помазанником нашей жизни. Не человеку, но Христу. Следующее, о чем здесь Иисус говорит, и для нас это очень актуально. Иисус говорит, что также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Кто-то из вас скажет, мы не просто слышим, да? Мы не просто по телевизору смотрим. Мы знаем людей, в нашей церкви есть люди, которые вот оттуда, да, вот они пережили и знают, что такое война. Когда ты жил, казалось бы, все нормально, все в порядке, мир в стране, ничего не предвещает, что вот тут под окнами будут танки ездить или будут стрелять, и вдруг раз пришла война. Иисус говорит, что также услышите, и не только услышите, увидите, да, увидите в своих странах возле себя войну, и будете слышать о военных слухах, что вот там сейчас, возможно, будет конфликт, вот там будет конфликт, вот там теракт произошел, вот там непонятно, что происходит. Иисус об этом сказал, что вы услышите, вы увидите, Мы, может быть, радовались, потому что следующий стих говорит, что «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, будут глады, моры и землетрясения по местам». Не знаю, как вы, но я иногда вот ловил себя на мысли, что вот когда слышишь по новостям, вот там землетрясение, вот там цунами, много людей погибло, потому что слава Богу, что Украина, она там не где-то вот возле океана, нету там каких-то там этих сейсмических зон, там было когда там землетрясение, там где-то чуть-чуть оно там задевает, но так, чтобы, ну, действительно землетрясение, то есть нас не касается. Мы думали, фух, слава Богу, что не у нас, слава Богу, что это где-то далеко, и кто-то, ну, то есть не мои близкие, родные пострадали. И знаете, вот когда мы так думаем, что-то другое приходит в нашу страну, в наш дом. Мы думали, что нас война не коснется. Я так думал, церковь, честно, я так думал. Я даже себе представить не мог, что на Украине будет война. Что на Украине, да, будут друг друга люди убивать. Да, может быть, за деньги, да, может быть, они обмануты. Но вообще, что это будет происходить, я не думал об этом. А сейчас я, к сожалению, слышу, что вчера погибли люди. Сегодня, может, кто-то опять погибнет. И знаете, это трагедия. Мы думаем, ну вот, слава Богу, что не у нас, да, теракт, там где-то во Франции. А они точно так же думали. Франция – центр Европы, то есть благополучная страна, все хорошо. Никто там и не думал, когда вот недавно там произошли теракты в этой редакции, думали, ну… Но дальше, ну, это уже просто уже, ну, пик того, что может произойти. А Иисус говорит, это будет нарастать. И даже народ на народ уже будет восставать. Царство на царство, страны будут воевать. Мы думали, что вот эта Вторая мировая война, когда страны воевали, это уже история. Посмотрите, что вот в нашем поколении происходит. Чему может привести та же война там сейчас в Сирии, на Ближнем Востоке. Там практически в каждой стране идут боевые действия. И я верю, что мы как церковь, мы призваны молиться. Иисус говорит, что это не конец. Он говорит, что это начало болезни. А болезни это что? Болезни это то, с чем мирятся? Или с болезнями что-то, ну, как-то по-другому поступают? Что с болезнями делают? Говорят, ну, хорошо, ну, заболел, буду умирать потихоньку, да, буду болеть. Что делают с болезнями? Даже люди неверующие. Их лечат, с ними борются. С болезнями не соглашаются. Болезнь – это не приговор. Болезнь может прийти в вашу, в мою жизнь. Я в этом году сильно болел. Но знаете, болезнь – это не то, с чем Бог хочет, чтобы мы соглашались. Бог называет войны, теракты, землетрясения. Он говорит, это болезнь. Это последствия проклятия. Это последствия того, что люди выбирают. Я не думаю, что ну, ничего страшного нету, что я в Бога не буду верить. Ничего страшного, что я не буду ценить жизнь моего ближнего. Ничего страшного. А знаете, вот страх, где начинается? Когда жизнь отбирают уже у твоего ближнего. Когда жизнь отбирают уже у члена твоей семьи, и ты тоже на грани между смертью и жизнью. Иисус говорит, это начало болезни. С болезнью не мирится, с болезнью борется. У церкви есть самый главный инструмент. У верующих самый главный инструмент, самое главное оружие – это молитва. Молиться о том, чтобы Бог даровал мир. Молиться о том, чтобы мышление, ценности, вообще отношение у людей менялось, чтобы мы как церковь менялись. Потому что я, готовясь к этой проповеди, я сам себя словил на вопросе. А когда я последний раз, ну, хоть одному мусульманину проповедовал, ну, вот, евангелизировал? Мы хотим, чтобы вот мусульмане, они хорошо относились к христианам, толерантно, не совершали эти теракты. А кто из вас, или, ну, я не могу этим похвалиться. Я не знаю, может вы, ну, каждый день, может у вас есть в окружении... У нас много, даже в нашей стране живет людей, ну, мусульман. Ну, слава Богу, что они мирные, да, они не взрывают там домов, ну, еще там что-то там, театров, стадионов не расстреливают. Слава Богу, да? Но, а кто из нас переживает, на самом деле, о них, чтобы они были спасены? Чтобы они не подпали потом под влияние? Откуда вы знаете, следующий у них там мулла или какой-то лидер восстанет, который будет проповедовать, что во имя Аллаха, да, нужно всех неверных уничтожать? И будет то же самое в Украине, что и во Франции. Даже без Востока, даже без участия России. Поэтому с болезнями не мирятся, с болезнями борются. Болезнь, если знают, что болезнь может возникнуть, ее что, ждут, когда она возникнет, или пытаются ее все-таки предупредить? Предупредить, даже придумали вакцинацию, придумали витамины, различные лекарства, да? То есть болезни Легче предупредить, чем потом лечить. Так или нет? Я верю, что болезни нужно предупреждать. И следующее, о чем здесь говорит Иисус, что будет уже после болезни? Что будет уже, так сказать, проистекать из-за того, что вот все эти катаклизмы, все эти войны будут вокруг нас? Иисус говорит в 9 стихе, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многим. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Иисус говорит, и это будет в последнее время, об этом говорит Писание, что многие люди, они соблазнятся тем, что происходит вокруг них. Они скажут, а где этот Бог, если происходят войны, если происходит землетрясение, если даже уже на верующих, даже в благополучных странах начинаются гонения. А знаете, почему вот в Европе это происходит? В христианской Европе, которая в свое время посылала миссионеров в ту же Америку, сюда нам, на восток, в различные страны, в Африку, в Китай, в самые разные страны ехали миссионеры с разных стран Европы. И Европа, она до сих пор во многом процветает благодаря тем ценностям, благодаря тому фундаменту, который заложили вот это еще поколение христианской Европы. Благодаря тем ценностям, которые были заложены в их законы, конституции, которые потихоньку вот там разрушаются, вносятся вот эти там однополые браки и все остальное, всякая нечисть. И знаете, вот почему это происходит? Потому что охладела любовь. Пришла формальность. Много есть церквей. И знаете, как сегодня большинство церквей используется в Европе? Ну вот кто, может, был, вы знаете. Некоторые церкви используются как концертные залы, а очень многие церкви, их выкупают мусульмане, и они становятся мечетями. Потому что в Европе уже, ну, из-за тех всех, ну, негораздов, которые там в Африке, на Ближнем Востоке, очень много уже, ну, столетиями переселяются арабы, ну и вот мусульманский мир. И знаете, мусульмане, у них нет однополых браков. У них нет такого, что живем только для себя, без детей, и вот все. Бабушка с дедушкой умерли, и никого потом не осталось. То есть при всех тех заблуждениях, которые там у них есть, у них есть ценность брака. У них есть те вещи, которые вот позволяют им, они дорожат своей верой. Они свою веру так не оставляют. Они не разбрасываются и говорят, а, вот этот Бог, вот это... Там вот кто-то услышал, что они там что-то на Бога говорят. Да? Там побоятся люди что-то сказать, что вот это вот Бог виноват, да, что это произошло. На него не то, что косо посмотрят. Но в лучшем случае с ним никто общаться не будет уже больше. И знаете, поэтому сегодняшняя Европа, да, она вот переживает вот это. И для нас это предупреждение. Иисус говорит, во многих охладеет любовь. Когда любовь охлаждается в семье, что происходит? В семье все хорошо, семья крепкая, сильная, родители любят детей, любят друг друга. Что происходит, когда в семье охлаждается любовь? Семья разводится, разрушается. Когда охлаждается любовь на уровне семьи, семья разрушается. Когда охлаждается любовь на уровне церкви, церковь разрушается. Когда охлаждается любовь на уровне уже критической массы верующих, церквей, семей, общество разрушается. Общество деградирует. И знаете, Иисус об этом говорил. Во многих охладеет любовь. Любовь к Богу, любовь к церкви, любовь к ближнему. И знаете, это не приговор опять-таки. Это предупреждение. То, что перед этим Иисус говорит, да, что будут глады, моры, землетрясения, это начало болезней. Иисус говорит тем самым, что это можно предотвратить. Предотвратить на уровне своего города. Предотвратить на уровне своей страны. Предотвратить на уровне своей семьи, на уровне своей церкви. Это ваш и мой выбор. Мы либо возгреваем в себе любовь. Я думаю, всех, у кого есть муж или жена, на... Вы знаете, что любовь можно возгревать, можно подкидывать эти дрова и свои взаимоотношения созидать. А можно сознательно либо ничего не делать, либо делать дела, которые будут разрушать взаимоотношения, разрушать любовь друг к другу. Многие люди, к сожалению, они сегодня, будучи из церкви, они смирились с тем, что они в церкви, но они как бы сироты при Боге. Многие люди. Многие люди, они просто формально посещают церковь, но они не живут жизнью церкви. В нашей церкви, слава Богу, есть такие маленькие, да, домашние группы или домашние церкви. И я верю, что это очень важный такой вот фактор и очень ценный фактор в жизни церкви. Потому что церковь, она как семья. Церковь — это вот продолжение того, что Бог создал на этой земле. Потому что общество, оно не может существовать без семьи. Почему в нашем обществе много есть проблем, да? Много есть детей-сирот, много есть различных негораздов. Потому что семьи разрушаются. Если кто-то знает, ну, статистику, да, то, я не помню, порядка 80-90% у нас семей разводится, разрушается. И знаете, Бог хочет, чтобы в церкви и вы, и я, мы не были сиротами. Для этого есть домашние группы, для этого есть эта домашняя церковь. Это как семья. Церковь — это как большое собрание родственников, да? Но церковь состоит из семей. А семья — это место, где каждый может получить заботу, каждый может получить любовь, каждый может расти, делать первые шаги, пробовать себя в каком-то служении. И это на домашней группе. Это вот в этой домашней церкви. Это то, о чем Иисус учил. Это почему новозаветная церковь, она была такой успешной, быстрорастущей. То, что Писание говорит, а я думаю, Бог не будет врать. Да? В Писании написано, что они каждый день собирались по домам. А у них что, работ не было? А у них что, семей не было? Они что, были самые свободные люди? Им Римская империя начала специально для христиан пенсии выплачивать? Или какие-то пособия по безработице, поэтому они могли не работать? Нет. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось в экономическом плане в Римской империи. Ничего не поменялось на уровне законов. Но они ухватили вот эту ценность, мысль, что если они не будут возгревать любовь, если они не будут строить взаимоотношения, если они не будут принадлежать вот этой домашней церкви, небольшой домашней группе, они не будут иметь заботу. Они не смогут рождать детей. О детях не будет кому заботиться. Потому что лучшее место для детей — это что? Интернат? Это дом сиротский, да? Лучшее место для детей. Бог создал семью для детей. Не интернат. Это уже люди придумали. Это просто как, когда уже просто, ну, на улице же не оставлять. Не совсем же мы такие вот жестокие, да? Но лучшее место для рождения детей. Лучшее место, где вы и я, мы можем получать заботу, любовь, понимание, поддержку, когда нам плохо, когда нам тяжело. Это наша семья духовная. Это церковь. В целом, как собрание семей. И это твоя домашняя группа, твоя домашняя церковь. И это то место, где ты сможешь свою любовь проявлять и возгревать. И это то место, где другие люди, твои братья и сестры, они помогут, чтобы твоя любовь, она не охладела. Чтобы ты был готов к возвращению Иисуса Христа. И в завершение я хотел бы прочитать. Это еще не конец того, о чем здесь Иисус говорит. Но хотел бы еще раз прочитать. У Иисуса всегда есть ответ. После 12 стиха идет 13 стих. Иисус говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Иисус не говорит, что вот эти войны, эти все беззакония, которые вас окружают, то, что любовь охладеет, что это все приговор. Все, ничего нельзя изменить. Иисус говорит, что претерпевший же до конца спасется. Тот, кто будет прилагать усилия. В других местах Иисус говорит и дает рекомендацию своим ученикам, тем, кто верит в Него. Он говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы что? Не впасть в искушение». Еще в одном месте он говорит: «Бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь», или «будете способны избежать этих бедствий». То есть, другими словами, Иисус говорит, что бедствия не будут происходить, но вы можете их избежать. Почему? Потому что вы имеете взаимоотношения с Богом. Потому что вы имеете взаимоотношения с тем, кто создал вообще вот весь этот мир. Ну, даже вот эту систему государства и, ну, всю систему семьи, систему церкви, то, в чем мы живем, чем мы пользуемся. Иисус сказал, что бодрствуйте и молитесь, стройте взаимоотношения, цените это, и тогда вы сможете быть готовыми. Как, в какое бы время я ни возвратился, даже если это будет 12 часов ночи, вы будете готовы к моему возвращению. Об этом говорят другие многие притчи и то, о чем говорил Иисус. Но я верю, что мы можем не только готовиться, мы можем быть готовыми к возвращению Иисуса Христа. И наше ожидание, оно не должно быть пассивным. Мы не должны соглашаться со всеми теми негораздными проблемами, которые вокруг нас есть в обществе. Не должны говорить, ну вот это президент должен делать. Вот это депутаты, вот пускай они хорошие законы принимают. Вот это чиновники, вот они должны следить, чтобы не было беззакония. Честно, вы и я, мы ответственны, чтобы следить за тем, чтобы не было беззакония, чтобы не совершались преступления. Вы и я, мы ответственны. И если мы эту ответственность принимаем, тогда мы действительно люди предупрежденные. Как говорит, я не знаю, кому принадлежит это выражение, предупрежден значит что? Вооружен, да? Готовый. Поэтому Иисус нас предупредил. Иисус не просто нас поставил перед фактом, ну вы не будете готовы, вы не будете знать, когда я приду. Он говорит, вот есть определенные обстоятельства, то, что будет происходить перед моим вторым пришествием, и вы можете быть готовыми. Независимо от того, приду я при вашем поколении, приду я при ваших детях, вы можете готовиться, быть готовыми, и вы можете в это время служить людям вокруг вас, чтобы они тоже были готовы, если они сегодня не готовы. Чтобы они тоже обратились ко мне, потому что это часть. Следующий стих говорит, «И проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это самая главная ответственность верующих в церкви – проповедовать Евангелие Иисуса Христа. То, что не гораздо, да, или то, что человек, кто-то вот рядом с нами, где-то он пошел не той дорогой, где-то сегодня отвергает, не верит в Бога, это не приговор. Да, это болезнь, но это не приговор. Неверие в Бога, жизнь без Бога, безбожие – это не приговор. Атеизм – это не приговор. Это болезнь, но это не приговор. У Иисуса есть лекарство. Евангелие Иисуса Христа, благая весть, то, что Он пришел за вас и за меня, чтобы умереть за наши грехи, чтобы примирить нас с Отцом Небесным, и чтобы мы уже не были сиротами, не были бомжами. Потому что есть люди, которые знают о Боге, но они как бомжи, которые по мусорникам лазят. Есть люди, которые знают о Боге, но они нигде. Они вроде верят в Бога, но они там от церкви к церкви как-то тыняются, не могут нигде прибиться. И знаете, это не Божья воля. Бог не хочет, чтобы были вот эти физические бомжи, и Бог не хочет, чтобы были духовные бомжи. Бог хочет, чтобы каждый имел свою семью, каждый имел церковь, каждый имел людей, которые о них позаботятся, которые смогут проявить любовь, заботу и послужить. Я благодарен Богу за то, что я являюсь частью этой церкви. Потому что когда я болел, когда я был в больнице, были люди, которые приходили ко мне, которые меня поддерживали, которые за меня молились. И это были вы, церковь. И в завершение давайте мы встанем для молитвы. Я верю, что очень важно те выборы и те решения, которые мы предпринимаем. Как важны те выборы физические, которые сегодня, прямо сейчас происходят в нашей стране, и я ободрю каждого из вас, кто еще не ходил на выборы. Даже если вам не нравится Кличко, не нравится Береза, я вас ободрю пойти и проголосовать. Потому что это ваша и моя возможность влиять на ту ситуацию, которая есть в нашем городе, в нашей стране. Нету совершенных людей. Нету совершенных политиков и лидеров. Если кто-то претендует на совершенство, как говорит здесь Иисус, говорит, я Христос, я приду, и просто у вас наступит Царство Божие, да, в Киеве, на Украине. Честно, вот за такого человека точно не буду голосовать. Потому что, скорее всего, этот человек либо откровенный обманщик, либо он уже, не знаю, где-то что-то там о себе много возомнил, много думает. Но право выбирать, право принимать решения. Потому что голосуя, вы не просто, потом это вы даете повод себе потом разочароваться в этом человеке, что вот я ему доверил, вот он обещал, я проголосовал, и он обманул. Знаете, голосуя, вы поддерживаете саму систему, что в нашей стране есть возможность выбирать. У нас нету диктатуры. У нас в любой момент власть может поменяться, и вы можете по этим выборам заметить не один раз, вот сколько я себя помню, никогда, сколько выборов даже было, никогда вот так вот перед выборами столько дорог не ремонтировалось, вот сколько я жил здесь на Борщаговке, ни разу, вот я въехал в новый дом, когда все было красивенько, чистенько, только вот были построены эти дома, ни разу ничего не ремонтировалось, ни одна яма не латалась. Раскапывали, раскопок проводилось очень много. Я не знаю, находились ли там динозавры или еще какие-то там драгоценности. Много чего раскапывали, порой не там, где нужно. И эти ямы стояли там годами. Но знаете, никогда столько не ремонтировалось. Я вижу, что просто власть, это не из-за того, что вдруг они стали такие хорошие. Появляется Божий страх. Появляется понимание, что меня могут в любой момент убрать. И я останусь без этой позиции. Я не буду иметь этого влияния. И это хорошо. Это хорошо, церковь. это хорошо. Выбирать это хорошо, главное правильно выбирать. И вот мы можем в молитве сейчас выбирать, чтобы обстоятельства, чтобы то, что мы слышим, видим, то, что война, то, что экономический кризис, то, что есть даже в церквях какие-то негоразды, недопонимания, знаете, не позволяйте, чтобы это охладило ваше. Это ваш и мой выбор. Кто-то может выбрать, да, поступать не по-христиански, поступать не по любви, обижать, обижаться, ранить, уйти из церкви, уйти там еще куда-то, хлопнуть дверями. Это его выбор. Не делайте такой же выбор. Ваш выбор, он намного более важен. Выбирайте сегодня идти за Христом. Выбирайте сегодня смотреть на Христа. Знаете, многие люди почему соблазняются? Они себя называют христианами, да? Ну, почти все, даже и культы называются. Мы христиане. Мы верим в Иисуса Христа. Но знаете, вот показатель, веришь ты в Иисуса Христа или ты веришь, ну, просто в человека или в культ, за кем ты следуешь? Потому что христиане не обижаются на другого человека. Потому что они знают, он человек.